Хотелось бы понять...
Кто здесь власть?
Путин, 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 губернатор, Путин, мэр.
Мне кажется, у нас вообще все не очень хорошо с уважением друг к другу и к людям вокруг, независимо от того, в погонах они или не в погонах.
Царь помиловал Прошку, сказал, что не надо ему, дураку такому, голову рубить, отрежьте ему язык.
Очень гуманно.
Поносное, в смысле поносить, кого-то оскорблять.
Оно именно поносное, не поносное?
Оно именно поносное.
Давай расскажем, что это за прекрасное такое слово, которое так страшно звучит.
Привет, это подкаст «Человек имеет право».
Его веду я, Наталья Джампаладова.
И я, Марьяна Тарачешникова. В прошлом выпуске подкаста мы говорили о свободе слова и о праве каждого гражданина на защиту своей чести и достоинства. Ну, потому что очень часто свобода слова одного человека вовсе не мнение и суждение, а самое что ни на есть оскорбление. И за это нужно наказывать. И договорились мы до того, что есть обычные люди, которых тоже нельзя ни в коем случае оскорблять, а есть спецсубъекты.
Да, так что же, давай расскажем, что это за прекрасное такое слово, которое так страшно звучит.
Спецсубъекты, если совсем просто, это люди, наделенные какими-то полномочиями. И в Российском уголовном кодексе есть сразу две статьи, предусматривающих уголовную ответственность за оскорбление вот этих специальных людей. Во-первых, это статья 319, и она предусматривает ответственность за оскорбление представителей власти. А еще есть статья 297 Уголовного кодекса, и она предусматривает ответственность за неуважение к суду. Причем по этой статье привлекают к ответственности не только тех, кто неуважительно высказался в адрес судьи, не только высказался, но еще что-то сделал, показал неприличный жест какой-нибудь, но и по отношению ко всем остальным участникам процесса. Там максимальное наказание – арест на срок до 6 месяцев. Как бы не очень страшно, с одной стороны.
Ну, любой арест – не очень приятная история, мне кажется.
Да, и плюс это уголовное наказание. А вот о статье 319 об оскорблении представителей власти нужно, наверное, поговорить отдельно. Потому что для начала хотелось бы понять...
Кто здесь власть?
Да. Кого именно имели в виду? И в этом разобраться нам помог адвокат Международной правозащитной организации «Агора» Станислав Селезнев.
Представителем власти для понимания именно вот этой вот статьи является должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, которые не находятся от него в служебной зависимости. Понимаете, еще раз, то есть это лицо, наделенное распорядительными полномочиями, то есть это представитель исполнительной власти однозначно, не депутат, не судья, в отношении лиц, которые от него не находятся в служебной зависимости. Если мы уже говорим про сотрудников полиции, это здесь сомнений никаких не возникает, но известные дела по 319 статье, уголовные дела за оскорбление государственных охотничьих инспекторов, потому что они наделены распорядительными полномочиями в отношении охотников, неподчиненных им, за оскорбление кондуктора, сотрудники таможенных органов, сотрудники службы судебных приставов, исполнителей, конечно же, прокуроры, сотрудники ФСБ, пограничники. В основном, конечно, это люди при погонах.
Наша служба и опасна, и трудна.
Охотничьи инспекторы – это прямо очень неожиданное.
А кондукторы?
Ну, кондукторы, хотя бы с ними мы чаще встречаемся.
При этом меня, конечно, очень удивило, что вот в этом списке представителей власти нет, например, депутатов каких-то, да?
Ну, вот тех, кого мы в привычном понимании относим к власти.
По смыслу закона губернаторов каких-то. Ты знаешь, кстати, что вот по этой статье 319 Уголовного кодекса в России ежегодно приговаривают, ну, в среднем около 9 тысяч человек. И вот, кстати, для сравнения, просто чтобы понимать, насколько чаще оскорбляют вот этих вот людей при погонах. Например, вот в том же 2019 году по статье о неуважении к суду было приговорено вот по первой части 76 человек за неуважительные действия по отношению к участникам процесса и 80 человек по второй части за неуважительные какие-то действия в отношении судьи.
Ну, это, конечно, забавная статистика, потому что вот я сейчас подумала, неуважение по отношению к суду — это формально достаточно более широкий круг действий, чем оскорбление представителя власти. По логике получается. Такая огромная разница в цифрах осужденных наверняка еще связана с тем, что в ситуации судебного процесса люди оказываются реже, чем сталкиваются с какими-то представителями власти. И, как мне рассказал Дамир Гайнудинов, юрист международной правозащитной группы «Агора», действительно, по 319-й статье подавляющее дела — это оскорбившиеся сотрудники полиции, в основном дорожной полиции.
Абсолютное большинство потерпевших по этим делам — это сотрудники либо дорожно-постовой службы, которые останавливают нарушителей нетрезвых, например, и в свой адрес слышат поток ругани и брани, либо это сотрудники патрульно-постовой службы, которые доставляют те же нетрезвых граждан там, в отделение полиции, задержанные их матерят, на них заводятся уголовные дела.
На этот счет есть небольшая ремарка у адвоката международной правозащитной группы «Агора» Станислава Селезнева. Почему такое происходит?
Это говорит о том, что на самом низовом уровне, к полиции, к правоохранительным органам, к представителям власти, уважения нет у граждан. Если такое количество граждан постоянно позволяет себе наиболее жестким образом высказываться о полицейских, о там, росгвардейцах, о прокурорах или о ком-либо еще. Заслужить наказанием уважения, конечно, невозможно.
Значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи.
Ну вот я бы немножечко не согласилась со Станиславом Селезневым, потому что он говорит, что нет уважения к представителям власти. Мне кажется, у нас вообще все не очень хорошо с уважением друг к другу и к людям вокруг, независимо от того, в погонах они или не в погонах.
Еще тут важно просто понимать, что для того, чтобы против человека возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти, этому представителю власти вовсе и не нужно писать какое-то заявление. Он, как я уже сказала в самом начале, спецсубъект, а дела, связанные со спецсубъектами, в ведении Следственного комитета. То есть следователь Следственного комитета может самостоятельно возбуждать уголовные дела вот по таким статьям. Если предположить, что какой-нибудь следователь Следственного комитета смотрел в Ютьюбе стрим с какого-нибудь митинга, например, и услышал, что кто-то по матушке послал какого-нибудь полицейского, ОМОНовца, и удалось этого человека идентифицировать, то против него вполне может быть возбуждено уголовное дело. При том, что сам этот полицейский-то, может быть, даже и не чувствует себя потерпевшим.
Может быть, вообще и не слышал, что в его адрес что-то сказали. Но вообще это хороший вопрос, как по видео можно определить, что человек сказал, ну, условно, митингующий, сказал это именно в адрес вот этого полицейского, а не какого-то другого или вообще просто, может быть, кого-то.
А в этом разберется суд и разберутся эксперты. Они также выяснят, какой там есть контекст, какой есть подтекст, и уже будут человека приговаривать либо не приговаривать.
Именем Российской Федерации.
А еще сами полицейские, часто и сами росгвардейцы, когда нужно хоть что-то повесить, чаще всего это бывает как раз вот с активистами, участниками каких-то митингов, то есть его нельзя привлечь по 318-й, страшное вот это вот сопротивление.
Да, наш даже не про сопротивление, а применение насилия.
Применение.
То есть это когда стаканчик бросили бумажный.
Ну вот, например, нельзя человека привлечь, чтобы бросили стаканчик, а нужно, его же в автозак уже взяли, и тогда вот эти три полицейских или два полицейских пишут рапорты просто на имя начальника, что вот такой-то матерился, назвал того-то так-то, пожалуйста, возбудим дело. Тут максимальное наказание — исправительные работы на срок до 1 года, ну, либо штраф, который может быть тоже довольно ощутимым, потому что штраф в размере до 40 тысяч рублей. И вот здесь еще раз, я думаю, стоит напомнить, что будет зависеть от эксперта. Было ли это оскорбление в неприличной форме, там какой-то жест, можно ли показать средний палец руки, например, полицейскому, это было оскорбление или не оскорбление?
Но очень часто, помимо лингвиста, к экспертизе по таким делам привлекают еще психолога для того, чтобы определить не только контекст разговора, а эмоциональное состояние человека. Давай послушаем на эту тему Елизавету Колтунову. Это лингвист, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, член гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам. Она проводила много экспертиз по таким делам.
Одного лингвиста мало. Нужно обязательно посмотреть, в какой коммуникативной ситуации все было произнесено и какова цель вот всех этих высказываний. Ни один лингвист лингвистическими методами целевую установку определить не может. Для этого нужен психолог. И есть такая, да, специализация, социальный психолог. Вот он очень хорошо сможет понять за словами и выражениями, какая же целевая установка здесь есть.
И еще, если ваш сосед росгвардеец, и он вышел курить в общий подъезд, и вы пришли, сделали ему замечание, поссорились, и, может быть, даже как-то его оскорбили, он никак не может добиваться привлечения вас к ответственности за оскорбление представителя власти, если он в этот момент не находился при исполнении обязанностей. Он может требовать возбуждения против вас дела об оскорблении, вот это вот административная статья, штраф до 3000 рублей.
Ну вот, кстати, проблема с оскорблением в том, что, как мне рассказывал Дамир Гайнудинов, юрист Международной правозащитной группы «Агора», оскорбление же статья, вот, которая теперь в Кодексе об административных правонарушениях и по которой могут судиться друг с другом простые смертные, назовем их так, она раньше была в Уголовном кодексе до 2012 года и была в Уголовном кодексе ровно с такой формулировкой, как она сейчас в административном. То есть там было прописано то, что вот это именно высказывание в неприличной форме. И когда она была в Уголовном кодексе, то все последующие статьи об оскорблении, вот судей, власти и так далее, они как бы отсылали к этой первоначальной статье. И вот эта вот формулировка о неприличной форме на практике тоже учитывалась. То есть это оскорбление власти должно было быть именно в неприличной форме. А сейчас базовой статьи нет, и поэтому толкование оскорбление представителей власти и неуважение к суду, оно расширилось. То есть там может быть гораздо больше значений, и опять-таки, как мы уже неоднократно говорили, это могут быть не только слова.
Ну да, это прямо как в повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем у Гоголя. Он и дворянин назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно гусаком.
Но это как раз зооморфизм.
Вот тут прозвучало поносное слово. Поносное, оно вовсе не связано никак с диареей и поносом, а поносное в смысле поносить, кого-то оскорблять.
Оно именно поносное, не поносное?
Оно именно поносное. А люди, которые используют такие слова, они поносники. Очень здорово, что мы сейчас вспомнили об этом слове, потому что оно нам поможет такой проложить мостик легкий и перейти от истории с оскорблением представителей власти к истории, которую пару лет назад прозвали оскорблением величества, когда в Кодексе об административных правонарушениях появилось расширительное толкование статьи о мелком хулиганстве. Туда добавили 3 новых пункта. Они предусматривают ответственность административную за неуважение к государственным символам. Под символами понимается Конституция, гимн, герб, флаг. Но когда эта статья начала действовать в марте 2019 года, тут же начали появляться невероятные дела, потому что этими государственными символами стали вдруг считать президента Путина, каких-то губернаторов.
Да, и потому что в народе-то как раз эту статью и прозвали статьей о неуважении к власти, что создавало дополнительную путаницу в случае с оскорблением власти. Но теперь выясняется, что речь идет именно о государственных символах.
Вообще, на самом деле, вот российские всякие уложения об оскорблении величества, они были одними из самых суровых на территории Европы. Во всяком случае, так считают историки. И, например, за поносные слова на государя с конца XVI века и чуть ли не до середины XVIII было единственное наказание – это смертная казнь. Известен один случай, когда такого поносника помиловали. Его звали Прошка Козюлин. Он жил в Переславле-Рязанском. И в 1664 году, когда отбывал наказание за кражу где-то там в тюрьме, он болтал с сокамерниками и в шутку одному из них или в упрек сказал: «Чё ты тут раскомандовался, аки царь?» И это моментально приравняли к оскорблению царского престола. Охранникам об этом донесли сами сокамерники, и Козюлина вообще уже должны были казнить. Но тогдашний царь, второй в династии Романовых царь, Алексей Михайлович, помиловал Прошку, сказал, что не надо ему, дураку такому, голову рубить, отрежьте ему язык. Вот на этом и разошлись.
Очень гуманно.
Известен анекдот, кстати, исторический, связанный с Александром III. Это уже 19 век, и уже нравы-то поспокойнее. Солдат Орешкин, он напился в царевом кабаке и начал там буянить. И когда его пытались образумить, типа, смотри, одумайся, вот император на тебя смотрит, указывая на портрет императора, повешенный в этом самом кабаке, солдат начал кричать: «Плевал я на вашего государя-императора». Его тут же арестовали. Тут же против него возбудили дело об оскорблении престола, ну, императора. А Александр III, когда познакомился с делом, он просто решил, что история ломаного гроша не стоит, и начертал на папке с делом следующее: «Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал».
Отличная реакция, и язык у Орешкина на месте.
Хотелось бы, конечно, от нынешних чиновников ожидать подобной реакции. Но как-то не приходится. Потому что вот в этих историях с неуважением к власти можно же вспомнить, за что судили людей. Самое первое решение в 2019 году было вынесено в Новгородской области, и там суд оштрафовал на 30 тысяч рублей такого Юрия Картыжева, потому что он у себя в ВКонтакте разместил запись, где написал, что Путин сказочный...
Многоточие.
Бестолочь, в общем, иными словами. И суд посчитал, что Путин символ, и нельзя символы называть сказочными долбоебами, и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
Они там взломали мою страницу и дописали: Путин сказочный долбоеб. Я написал: Путин сказочный дол и многоточие, дол и многоточие. Я говорю, что я частично согласен. Это моя законная позиция с точками. Я имею право, ну, писать. Они представители власти. Это не частное лицо.
Но с другой стороны, когда в Абакане возбудили административное дело против жителя тамошнего Вячеслава Шоева за неуважение к власти из-за того, что он где оскорбил главу республики Валентина Коновалова. А Шоев у себя в соцсети написал пост и назвал в нем руководителя Хакасии гаденышем и засранцем. Так суд прекратил за отсутствием события правонарушения.
То есть глава Хакасии не символ.
А может, потому что ничего такого страшного нету ни в гаденыше, ни в засранце. Хотя, с другой стороны, в Архангельской области суд признал виновной продавщицу Светлану Бакашеву в оскорблении власти за то, что она в социальных сетях написала комментарий о местном губернаторе Игоре Орлове. Он назвал людей, выходивших протестовать против строительства в ШИСе мусорного полигона, шелупонью. И вот Светлана Бакшеева Игоря Орлова назвала главным шелупонцем Шелупонской области. Это признали оскорблением символа.
Ну, в ситуации с этими делами о неуважении власти Там же дошло вообще до абсурдного, потому что в какой-то момент даже средства массовой информации, которые писали новости и как-то рассказывали о судебных делах, по которым людей осуждали за неуважение власти и цитировали слова или как-то размещали, этим СМИ тоже прилетали предупреждения от Роскомнадзора.
В какой-то момент уже даже не выдержал сам президент Владимир Путин и сказал, что такое творите вообще, потому что в марте статья начала действовать 2019 года, и в какой-то короткий срок возбудили больше 100 дел административных, и причем только одно из этих дел, как вот мне рассказали в Международной Агоре, касалось действительно символа, то есть что-то там с флагом, и то его прекратили. А все остальное это были вот Путин, 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 губернатор, Путин, мэр. И сейчас вроде это сошло на нет, хотя, может быть, это вот то, что многие юристы называют спящими статьями. Если нужно будет, привлечем. Ну, то есть это не страшно, не посадят, но это тоже очень все неприятно, потому что это все влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч рублей, от 30 до 100. Вот у этого первого человека с Путиным сказочным, он живет в маленьком городишке Малая Вишера, по-моему, в этой в Новгородской области. Откуда у него такие деньги на этот штраф? Но с другой стороны, теперь даже не нужно спрашивать любого человека старше 12 лет, который пользуется интернетом и ходит в соцсети, кого имеют в виду, когда говорят «сказочный». И все знают, какое продолжение у слов «Путин сказочный» и «кто». Это вот такой эффект Стрейзанд. Насколько я знаю, Навальный вообще один из главных поставщиков таких мемов.
Да, вот одна из моих любимых историй, которую подкинули с подачи Алексея Навального, это история депутата Алексея Лисовенко. В 2014 году это произошло, и Навального в итоге оштрафовали на 500 000 рублей за клевету. Речь шла о муниципальном депутате Алексее Лисовенко. Он от «Единой России», и вот насколько я понимаю, да, сейчас его вообще особо нет в публичном поле, но, по крайней мере, его фамилия не на слуху. Но 6 лет назад Навальный написал что-то о нем в Твиттере, где назвал его депутатом-наркоманом. Лисовенко, естественно, разобиделся, обратился в суд, принес справку из наркодиспансера о том, что он не наркоман, и написал исковое заявление, в котором, в частности, вот были такие слова, я цитирую. «Я являюсь офицером, штурманом военно-транспортной авиации, в запасе. Распространение подобных сведений в отношении меня подрывает отношение ко мне как к офицеру Вооруженных сил России, так как издревле офицер-летчик является эталоном морально-волевых и личностных качеств, что в принципе несовместимо с обвинением в наркомании».
Издревле летчик?
Да, именно издревле летчик, и эту фразу тогда растащили просто все журналисты, и Алексея Лисовенко только так и называли, и, собственно, уже, кажется, и забыли о том, что он обращался в суд по поводу фразы, что он депутат-наркоман. Ну и тоже уже, наверное, каноническая с подачи Навального «Единая Россия».
Партия жуликов и воров.
Жулики!
Когда просто по запросу Гугла, Яндекса в первой строке выдачи была ссылка на «Единую Россию», если вы в поисковую строку пишете «Партия жуликов и воров». Они так с этим боролись, что в итоге все понимают, о чем идет речь. Прилипло. Все-таки в словах нужно быть аккуратнее. И если вы считаете, что вас кто-то оскорбил, лучше не оскорблять в ответ словесно.
Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», рассказал нам о том, что не стоит делать или как стоит выражать свои мысли в интернете, в частности, чтобы не получить какое-то дело.
Ну, во-первых, если автор очень хочет выразить свою ненависть к кому-то, потому что она его переполняет, он должен подумать дважды. Либо это сделать, либо, если уже он никак не может от этого удержаться, постараться, по крайней мере, выражать свои мысли в менее грубой форме. На форму очень сильно реагирует. Если он это напишет в вежливых выражениях, скорее всего, уголовного дела не будет. Если он будет писать это в грубых выражениях, то шансы его повышается. Второй очевидный совершенно совет заключается в том, что если хочется писать безопасно, не надо писать в сети ВКонтакте. Но почти все дела происходят именно оттуда. Третье, что я хотел бы сказать, что порог чувствительности, скажем так, правоохранительных органов разный по разным темам. Если человек выражает неприязнь к каким-то этническим группам, что чаще всего люди делают, это, соответственно, представляет собой меньший фактор риска, чем если выражать неприязнь к правительству, полиции и так далее. Понятно, что если автор попал в список на то, чтобы как-то его наказать, то как бы он ни старался, что-нибудь будет придумано и его накажут. Надо иметь в виду, что все, что написал на эмоциях или без эмоций, пока оно остается в сети, сохраняет риск. То есть сейчас существует, слава богу, норма, по которой срок давности исчисляется с момента публикации. Он не является вечным, как это было раньше, для уголовных дел. А вот для административных дел они бессрочны. В том смысле, что пока текст или картинка, или что бы то ни было, остается в сети, правонарушение считается длящимся. Поэтому вполне есть случаи, когда людей привлекали к административной ответственности за очень старые посты.
Здесь, я думаю, стоит пояснить, что Александр Верховский, говоря об уголовных и административном деле, имеет в виду дела об экстремизме, и теперь такие дела находятся в двух кодексах, в административном и в уголовном. И уголовное, конечно, предусматривает более тяжкое наказание.
Но все равно стоит проявлять аккуратность. Я думаю, что эти же слова справедливы в том случае, если вы разместили какую-нибудь картинку, которая может оскорбить представителя власти или продемонстрировать неуважение к какому-то символу, что там будет примерно то же самое работать. И еще небольшая ремарка по поводу того, как подбирать слова. Никогда не знаешь, чего ждать от законодателей и законотворцев, и судей, и как они будут реагировать. Но просто для того, чтобы понимать, в каком мы прекрасном свободном обществе живем сейчас, я приведу пример. В конце 5 века нашей уже эры существовала Солическая правда. Это такой первый уголовный кодекс древних франков был. Она содержала список вергельдов, штрафов, которые полагалось платить за оскорбление. И чтобы не возникало путаницы, в этой правде солической были точно указаны все слова, которые следовало считать обидными. Их было не так много. Урод, волк, лжец и заяц. И за такое жуткое оскорбление платить полагалось 3 солида.
Но сейчас эти слова, конечно, кажутся очень неожиданными. Но с другой стороны, когда у тебя есть конкретный список, за что тебя наказывают, то это как-то придает структуру этому всему. А так мы уже второй подкаст подряд обсуждаем слова и каждый раз приходим к выводу, что есть нюансы.
А как вы считаете, есть ли смысл в существовании таких наказаний за слова? И нужно ли за них наказывать? Или говорить можно все, что угодно, когда угодно? Пишите прямо на странице подкаста в комментарии.
Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. Человек имеет право. А также в iTunes, Яндекс.Музыка, Кастбокс, SoundCloud и в YouTube.
Слушайте, комментируйте, пишите нам. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
И Наталья Джампаладова.